Всем привет! Вы слушаете второй эпизод второго сезона подкаста «Кот и кофе». В этом сезоне мы с Ильясом зовем людей из тусовки попить кофе и поговорить о клевых айтишных штуках в неформальной обстановке. Сегодня мы пригласили организаторов онлайн-конференции «Колеса.кон» в 2020 Ирину Губину и Анель Керембекову поделиться опытом и рассказать, как организовать IT-конференцию на 5000 уникальных просмотров без сучка и задоринки. Сколько нужно денег? Как привлечь релевантную аудиторию? Как распределить роли в команде? Где взять крутых спикеров? Об этом и о многом другом вы узнаете из этого эпизода. Анеля и Иришка, привет!
Привет!
Привет-привет! Начинала я свою карьеру HR-а. Сейчас я занимаюсь развитием, обучением и все, что с этим связано. Начинала я 4 года назад. Так как я пришла стажером, наверное, прошла все этапы и начинала свою карьеру с подбора колл-центра, продажников. Достаточно быстро переключилась на IT-специальности. Это моя любовь. PHP-шники, люблю вас особенно. Ну, потом закрывала IT-позиции, потом закрывала руководящие позиции, потом ушла в декрет. И вот вернулась на позицию заниматься образованием.
Руководящие позиции — это в HR считается высший пилотаж, да?
Топчик.
Ну, в основном я всегда работала менеджером по коммуникациям. Внутренние коммуникации, внешние коммуникации. И статьи писала, и соцсетями занималась, и мероприятия организовывала. В принципе, все то же самое я сейчас делаю в «Колесах». То есть все, что видите в соцсетях «Колеса Групп», это делаю я, человек за кадром. Я организовываю, кстати, внутренние мероприятия в «Колесах», например, онлайн-митапы, внешние онлайн-митапы, поэтому роль одного из организаторов «Колеса Конф» как-то плавненько, натуральненько перешла, короче, ко мне эта роль, и я с удовольствием за нее взялась и с удовольствием участвовала в организации.
Когда вы начали подготовку к «Колеса Конф 2020»?
Ну, там была долгая история.
Двухэтапная, на самом деле.
Да. На самом деле все началось еще после Нового года, да, когда мы готовились провести офлайновую конференцию. Мы ее планировали провести 12 апреля. Думали, что это будет наш первый опыт платной конференции и даже продали там все билеты за месяц до начала конфы. Но потом, как все знают, грянул карантин. Конференцию пришлось отменить, так скажем, перенести на неопределенный срок. Вторым этапом это было уже за 2 месяца до конфы.
В сентябре. Да, по-моему, так реально 14 сентября у нас был день рождения компании, который мы провели тоже в онлайн-формате, но со студией, и мы поняли, скажем, силу и возможности онлайн-формата, поэтому мы уже точно определились, что это будет онлайн, что мы это сможем, поэтому сразу после дня рождения компании мы стали готовиться к «Колеса Конф». Так что да, можно сказать, что это 2 месяца нас заняло.
В этом году, как известно, «Колеса Конф» проходит не в первый раз. Можете рассказать вообще, когда появилась эта конференция, зачем и как все начиналось?
Ну, вообще конференции появились давно, но они не были на все потоки. То есть сначала mm-hmm. это были отдельно для «Колеса Мобайл» для мобильщиков, «Колеса Веб» для веб-разработчиков. И вот в 2019-м, получается, да, тоже в апреле, потому что в апреле мы отмечаем День космонавтики, мы решили эту дату выбрать и объединить все потоки и провести что-то масштабное, чтобы объединить комьюнити как раз-таки IT-специалистов в Казахстане.
Расскажите, пожалуйста, про особенность «Колеса Конф». Вот вы сказали, что это комбинация 5 разных направлений в одной конференции общей. Что-то еще особенного в «Колеса Конф»?
Ну, для Казахстана, наверное,
масштаб,
это
да,
единственная думаю. Платформа во всем Казахстане. То есть мы, которые организовываем такого уровня мероприятия, потом сторонние спикеры, которые с удовольствием к нам приезжают. Максимально мы все делаем, чтобы вовлечь людей, чтобы был нетворкинг. Культура IT-конференции, она какая-то особенная. И в Казахстане мы стараемся, наверное, эту культуру как-то как раз-таки максимально ее адаптировать на наших реалиях, скажем.
Важно, чтобы темы, которые будут, они были актуальны, чтобы ребята, которые рассказывают эти темы, они были профессионалами, экспертами в той сфере, в которой они выступают, да, и чтобы кейсы, которыми они делятся, реально приносили пользу людям, которые будут участвовать, ну, участники конференции. Тогда конференция будет эффективна, и тогда она будет пользоваться популярностью и, ну, только набирать обороты.
Вы говорите «крутые спикеры», но я так понимаю, что это крутые спикеры с точки зрения других разработчиков, там, ребят из IT, да? Но вы вот сидите, две девчонки, насколько я понимаю, никто из вас не разработчик, никто из вас там не руководитель какого-нибудь там бэкэнд-направления. Как вы понимаете, организаторы, что тот или иной доклад, тот или иной спикер крутой? Как вы их вообще находите, отбираете? Что это вообще, как этот процесс строится весь?
Мы в любом случае в этой сфере, да, и тут... Наверное, тоже есть момент насмотренности, начитанности, да, мы смотрим достаточно много конференций разных, которые проводятся там и на территории СНГ, смотрим, кто выступает там, плюс мы там есть во всех чатах разработчиков, да, и понимаем, кто нравится ребятам, ну и, конечно же, работаем с отделами, с нашими, да, там, с руководителями отделов, и где-то с ними находим спикеров, да, там, типа, по твоему мнению, кого было бы круто пригласить, кто сейчас эксперт в этой сфере, да, кто может про ту или иную тему рассказать. Так как было 5 потоков, были разные кейсы, кого-то мы искали сами. Были моменты, когда вот мы еще готовились к конференции, когда думали, что она пройдет 12 апреля, мы писали, допустим, в чат мобильщиков и просто говорили о том, что у нас будет конференция, ребят, кто хочет выступить? Вот Яросыл как раз-таки, который выступал в потоке iOS, он просто откликнулся на наше сообщение, рассказал, что у него есть тема, он рассказывал про Flutter, мы понимали, что да, это классная, актуальная тема на данный момент. Взяли его в качестве спикера.
Зависит, на самом деле, от потока, потому что взять менеджмент, там было очень много людей, которые сами просились выступить спикерами. Это достаточно такая абстрактная, скажем, область, поэтому там очень разные были предложения. У нас оргкомитет, можно сказать, был, который смотрел на эти темы, на спикеров, разговаривали с ними, чтобы понять, о чем человек будет рассказывать. Так что там, наверное, мы больше выбирали. Иногда в некоторых других, например, направлениях мы сами искали. И, например, это было веб, и нам очень повезло. В этом году был Кот, Евгений Кот. Наш ведущий Дмитрий Олейников обожает Евгения Кота, поэтому он сразу сказал, блин, давайте, ребят, попробуем. И в итоге он откликнулся, и мы были реально счастливы, что он будет выступать. То есть в этом случае мы сами пошли и попросили выступить.
Мне вот интересно, что можно сделать, чтобы такие крутые спикеры, именитые, знаменитые из других стран или даже какие-то топ-менеджеры, да, я, допустим, работая пиарщиком, я знаю, как часто топ-менеджеры отказываются выступать на каких-то мероприятиях, конференциях, когда они считают, что это, ну, какой-то там не несет достаточно в себе пользы и не несет пользы имиджу этого спикера или этой компании, да, которую он представляет. Вот что можно сделать для того, чтобы спикеры хотели выступать у себя на конференции, даже из других стран, и тратили свое время на подготовку и так далее.
Это все не приходит сразу. Мы организовываем конференции достаточно давно, и там на первой конференции были в основном только наши спикеры. Потом мы начали потихоньку приглашать спикеров из Казахстана, да, потом там потихоньку с Киргизии стали приглашать. И из года в год авторитет и имидж конференции поднимается, и если ты делаешь конференцию на регулярной основе, она уже становится более солидной, о нас начинает больше и больше узнавать. Наверное, это приходит только со временем. Даже если мы ищем спикеров сами, в любом случае мы же даем информацию, да, там вот, а вот так это было в прошлом году, да, и для меня было гордостью, допустим, когда я скидывала видео прошлогодней конференции, когда это все еще было в офлайн формате, и ты видишь, что там толпы людей, разные потоки, 40 спикеров. Конечно, это привлекает внимание и пиарщиков. Ты как пиарщик должна понимать, да, если тебе такое приглашение присылают, ты в принципе понимаешь уровень конференции уже, которая есть.
Качество контента, который ты уже предоставлял, насколько хорошо все прошло без всяких там инцидентов. Спикеры же тоже, они делятся, наверное, со своими знакомыми, и потом о тебе, ну, это сарафанное радио. Если мы все удачно проводим, значит, у нас есть в этом экспертиза, и поэтому к нам с большим доверием будут относиться. И в следующий раз, когда мы пригласим, он скажет: «О, слушай, в прошлом году же круто прошло. Типа, а давай-ка в этом году, типа, я не против».
Вы только что затронули тему фейлов. Какие фейлы у вас были во время подготовки к конфе? И во время самой конференции были ли фейлы?
Не бывает мероприятий без инцидентов. То есть в любом случае какая-то мелочь, да будет. Надо, наверное, это принять, успокоиться заранее, просто делать все максимально хорошо, все, что от тебя зависит. Я вот Кристине недавно раз говорю, это как чувство, что вот что-то надвигается, и ты этого не избежишь, все. То есть остается только сжать кулаки, зубы стиснуть и сказать: вперед, да, мы сейчас всех порвем. Вот. Как бы это настрой в первую очередь был. С технической стороны мы старались совершить максимально много фейлов до конференции. Финальный, когда был прогон, в пятницу.
Помню.
Случился тот самый сценарий, который боялись все. У нас рухнул интернет, а точнее он не рухнул, сори, а мы переходили с одного провайдера на другого, и поэтому нас отрубило где-то в течение... На 3 минуты нас где-то выкинуло,
да? Нас выкинуло больше, чем на 3 минуты. Упал интернет. Мы не успели переключиться с одного провайдера на другого. Так как у нас была Zoom-трансляция через OBS, Zoom устроен так, что в течение 3 минут он автоматически... Ну, то есть, когда сигнал пропадает, он автоматически Backup. Начинает подрубаться еще раз. И вот в течение 3 минут он пробует. Если за 3 минуты нет не наладился, то...
То он тебя выкидывает просто полностью выкидывает из конференции.
Я хочу чуть-чуть пояснить, что это было во время прогона.
Да,
финального прогона.
За день до конференции.
Это не сама конфа.
Да, это не сама конфа. Но, к счастью, я была очень рада, когда это случилось. Потому что это было то самое страшное, которое, наверное, вот реально мы боялись этой ситуации. И она с нами произошла в день финального прогона. То, как мы из этого вышли, то, как мы с этим справились, это, наверное, дало нам уверенность, что, во всяком случае, психологическую какую-то уверенность, что если вдруг завтра будет так же, то мы уже знаем,
ты
что
уже
делать.
Знаешь, что делать, да.
Вот, поэтому нам повезло, что этот грандиозный фейл случился не в день конференции, а за день конференции.
Да. Попробую сделать какой-то вывод из вышесказанного. Нужно делать как можно больше прогонов, тогда все факапы, которые могут вылезти, они вылезут во время этих прогонов, и вы сможете либо их исправить, либо к ним подготовиться,
да.
Правильно?
Мы даже специально пытались имитировать ситуации, что будет, если спикера выкинет из зума, и что будет, если ляжет ОБС, что будет, если питание отрубится, или, ну, все вот эти «что будет, если», мы их попытались имитировать, чтобы максимально подготовиться, да.
Что нужно в техническом плане для организации конференции? Вот, вы рассказали про Zoom, про OBS Studio. Что еще?
Чтобы вы понимали, это 2 компьютера и 2 монитора. То есть это был обязательный минимум. На каждого мы как называли? Техчела.
Пусть будет техчел.
То есть, смотрите, у вас 5 потоков.
У нас было 5 потоков. Веб, iOS, Android, Data Science и менеджмент. За каждый поток у нас были свои ответственные люди.
В каждом потоке какая была команда? То есть вот поток, там сколько лекций было, докладов?
Окей. Я отвечала за веб, я отвечала только за техническую часть, то есть я в кадре вообще не должна была появляться. А вот ведущий, который должен был от и до вести, направлять, задавать тон конференции, в вебе это был Дима Олейников.
Тамада,
он был реально тамада. Мы думали над тем, как же вовлечь людей, что использовать для нетворкинга, поэтому у нас был чат в Ютубе и чат в Телеграме, где ребята переписывались, и, соответственно, нужен был человек, который будет за всем этим следить.
Пока насчитали 3 человек в потоке веб.
Да, было 3 человека, ну, максимум 4.
Есть фронт и бэк, да? С точки зрения бэкэнда, как там вообще все выглядело? То есть на фронте это выглядело как красивые 5 трансляций,
красивые
на YouTube,
обложки, заставки.
С красивыми заставочками, обложечками,
музычка,
видео.
Музычка.
Музычкой. Много было конфигураций. То есть спикер мог, кто становился побольше, кто поменьше, то вообще пропадал. Можно было регулировать, да, как человек видит его презентацию. Там,
Тогда я начну с предыстории лучше. Мы летом проводили митап для Android-разработчиков. Мы делали это просто через Zoom и транслировали в YouTube. Но, как вы понимаете, это была не очень, на самом деле, симпатичная картинка, когда на весь экран презентация, и там где-то в уголочке мы видим чуть-чуть лицо спикера. Мы точно не хотели проводить в таком формате. На дне рождения компании мы видели, что ребята там используют много камер, там разные конфигурации камер, потом они красивую картинку транслировали, но это очень дорого.
Ребята, какие ребята?
Ну, студия, с которыми мы работали.
Да, это была компания, которую мы...
Да, это была отдельная компания на аутсорсе, которая нам это все организовывала. Вот, но это было дорого. Представьте, это там на один поток, а у нас 5 потоков и, в общем, 45 спикеров. То есть это было нереально сделать с кем-то. Если красиво, это дорого. Если дешево, то это некрасиво. И я вот искала ту самую золотую середину, когда это будет и красиво, и то, что мы можем сделать сами. То я начала смотреть конференции Яндекса, Авито, по-моему, Автору тоже делали. То есть я смотрела, как они проводят трансляции, и меня всегда удивляло, как у них такая красивая картинка получается.
Да, если вот, честно, мы первое время вообще даже не верили. Нам казалось, что они просто делают в записи.
Да, а потом это как-то через тот же After Effects.
Выкладывают.
Да, вот. И потом в итоге Малика, тоже это наша коллега из HR, вот, она нам скинула эту OBS Studio. На самом деле, это очень популярная вещь, но я никогда не думала об OBS Studio как инструмент для трансляции, типа конференции, да, потому что это в основном стримеры используют, вот. Надо было нарисовать красивые картинки на 5 потоков. Другая проблема у нас стала, окей, у нас картинки есть. Второе, как мы будем взаимодействовать со спикерами, чтобы они могли подключиться, просто свою расшарить презентацию и просто выступить. То есть на самом деле это был самый легкий инструмент, это был Zoom. Вот, то есть потом стал вопрос, как мы объединим OBS Studio и Zoom. Нашли, сделали, и, в принципе, все.
Ну, мне кажется, там еще третий момент, да, как поженить Zoom, OBS Studio и YouTube.
Да, да.
А, YouTube, не, ну, в принципе, ладно, здесь мы, у нас тоже, да, у нас была проблема, что было 5 потоков, а в YouTube ты можешь с одного канала запустить только одну трансляцию. Mm-hmm. Мы в итоге создали отдельные 5 каналов специально для конференции, специально для потоки, и решили стримить через эти каналы. Ну, и, в принципе, мне кажется, так даже было лучше.
Человек, который отвечал за техчасть, у него было 2 ноутбука, 2 монитора, где все это настраивалось, mm-hmm. и он такой был окружен техникой. В HR-отделе никогда так много техники не было, чтобы вы понимали, мы были просто круче, чем разработчики.
HR-отдел, надо, наверное, пояснить, да, почему HR-отдел.
Да, вот эти технические люди, от которых зависела вся бэк-часть конференции, оказались наши милые девочки с HR. Еще, наверное, был важный момент, почему мы подготовились за 2 месяца так быстро к конференции, потому что, наверное, самая важная часть онлайна — это интернет. И так как сейчас, в принципе, там многие компании работают удаленно, универы учатся удаленно, школьники учатся удаленно, мы понимали, что если мы сейчас еще сделаем поверх конфу, где мы планировали, что у нас там будет там более 5000 регистраций, да, мы понимали, что это риски. И поэтому мы решили провести конференцию 14 ноября, потому что в это время были школьные каникулы, во-первых, во-вторых, это была суббота. Мы как бы старались максимально продумать, чтобы нагрузка на интернет не была такой большой. Ну и, конечно же, админы, им спасибо большое, когда я, не знаю, в день конференции с утра я ходила и говорила, что если бы был IT-бог, я бы молилась IT-богу. Потом я подумала, что надо молиться просто на админов. Поэтому им, наверное, отдельное спасибо. И, ну, как бы, кто хочет организовать онлайн-конференцию, вы должны понимать, что в первую очередь это большая работа. Там вот эта вся подготовка и все такое — это одно. А вот
на чем все держится,
это вот как раз-таки большая команда админов, которые со своей стороны тоже достаточно много моментов продумывают. То есть вам нужно продумывать моменты там вплоть до провайдеров, да, там, а вдруг там кто-то из провайдеров техработы какие-то в этот день запланирует, да, и, ну, то есть эти моменты тоже нужно продумывать, оговаривать. Вот, ну и, короче, админам спасибо большое.
Mm-hmm.
Вы столько сил потратили на создание атмосферы, что это прям грандиозное шоу, которое mm-hmm. можно смотреть и не видеть разницу между каким-нибудь концертом, скажем, в коробке телевизора. Mm-hmm. А как же избежать вот этого вот состояния формата телепередачи, когда люди просто смотрят в коробку и никак не взаимодействуют со спикерами. Нету диалога.
Это, наверное, основная проблема онлайн-формата, да, потому что в целом ребята почему любят конференции? Для многих это как глоток свежего воздуха, как возможность пообщаться с людьми, которые близки тебе по духу, вот это все IT-комьюнити, да, и поэтому, да, мы отдельно продумывали эту часть. У нас был чат на Ютубе, который тоже модерировался, и мы решили как раз-таки для вот более плотного взаимодействия создать телеграм-чаты. Не канал обязательно, да, это был телеграм-чат, чтобы была возможность взаимодействовать, чтобы ребята, которые смотрят конференции, да, тоже смогли как что-то писать, высказывать свое мнение.
У вас было 5 чатов.
Да, 5 чатов, каждому направлению был свой чат. Я помню этот момент, когда конференция началась, и чаты просто одновременно начинают взрываться, и я сразу начинаю переживать за модераторов чатов, как они там справляются, не справляются.
Да, и по поводу взаимодействия мы думали над активностями, потому что мы подготовили мерч. Мы очень любим дарить наш мерч, чтобы у каждого из участников любых наших каких-то мероприятий осталась какая-то частичка колёс mm-hmm. групп. Сразу, наверное, к больной теме перейду. Это были пасхалки. На самом деле, я думаю, что как идея это классно.
Что такое пасхалки?
Типа пасхальные яйца. Все это началось с онлайн-игр. То есть в онлайн-игре где-то спрятано пасхальное яйцо, которое дает тебе какие-то плюшки. Вот. Mm-hmm. Мы использовали тот же концепт с нашими презентациями. То есть у каждого спикера были спрятаны в их презентациях, в слайдах эти монстрики. Человек, который их увидел, должен был написать пасхалку в чат. Да, mm-hmm. И первый, кто отписался, кто нашел, тот и выиграл. К сожалению, были люди, которые специально, наверное,
путали,
да, организаторов и участников тоже, вот. То есть были такие немножко неприятные моменты, но на будущее будем знать.
Важный момент, о котором думали мы и о котором нужно думать, это то, что ни в коем случае это не должен быть YouTube-чат. Потому что если вы будете взаимодействовать с аудиторией на Ютубе, каждый раз, если у вас там вдруг обновился Ютуб, весь чат в Ютубе стирается. И там кто-то напишет там «нашел пасхалку» или вы даете мерч за лучший вопрос спикеру, вы просто можете потерять этого человека. И плюс там может быть ник совсем другой, нереальный, да? И просто потом невозможно найти человека.
Были викторины. Кажется, викторина — это было весело, всем зашло. Викторины по 5 направлениям. Там было 10 вопросов, 10 минут, чтобы на них ответить.
Вопросы были разные. Ну, то есть в 10 вопросов мы включали и легкие вопросы, и средние вопросы, и вопросы сложные.
Где взять аудиторию? Где взять аудиторию релевантную? Если mm-hmm. мы говорим об IT, то как привлечь IT-комьюнити, если ты хочешь организовать конференцию?
Мы возвращаемся к тому вопросу, придет ли крутой спикер сразу, если ты организовываешь первый раз конференцию. Нет, он не придет, потому что нужно проделать огромную работу до этого. Мы достаточно хорошо набрали людей. У нас было 6000 регистраций, потому что у нас уже есть сформированная комьюнити вокруг бренда «Колёса Групп». То есть это нужно заранее готовиться. Если вы в первый раз проводите конференцию, это нужно о ней говорить уже, наверное, за 3-4 месяца, наверное, до самого события, привлечь СМИ, использовать активно соцсети, любые каналы коммуникации, может, какие-то партнерства. Если вы приглашаете спикеров, то попросить их разместить информацию о своей конференции на их площадках. То есть там много может быть способов именно для тех, кто только начинает это делать. А для нас это было достаточно легко. У нас есть уже свои базы какие-то людей, которые уже были у нас на мероприятиях. У нас есть наши соцсети. Если честно, когда я сделала пост, даже после карантина, просто о том, что мы объявляем, что у нас будет бесплатная онлайн-конференция, в течение 2 дней уже было 600 или 700 зарегистрированных. Есть чатики, телеграм-чатики.
О, они офигенно помогают.
Да, они нам очень помогли по направлениям. Там уже свои сформировавшиеся какие-то сообщества. вокруг направления какого-то. Потом, конечно, помогла команда маркетинга, которые делали таргетированную рекламу, да. А также мы активно сотрудничали со СМИ, с медиа. То есть, например, там «Степь» о нас писали, друзья из «Блюскрина» нас частенько писали. То есть им тоже большое спасибо. Это вот все благодаря тому, что мы заранее какие-то отношения выстраивали уже с медиа.
А что в итоге, может, расскажете про цифры, статистику интересную?
У нас было 6 тысяч регистраций, 5979, что ли, где-то так. У нас около 5 тысяч уникальных просмотров было. Это не зрители, но уникальные просмотры. В принципе, конверсия была очень хорошая. Около 60% зарегистрировавшихся посетили конференцию, посмотрели, может быть, не всю, но часть докладов или определенные какие-то доклады посмотрели.
Если я захочу организовать свою конференцию, как много денег мне придется потратить и на что?
По сравнению с офлайн форматом, мы, считай, ничего не потратили, кроме такой вещи, как человеческий ресурс. Мы, как IT-компания, у нас все было очень хорошо с тем же техническим оборудованием, например.
Да.
То есть мы могли сказать так, а нам еще там 3 монитора.
Еще монитор, еще монитор, еще монитор. 5 мониторов.
Да, да, и сюда компьютер, а еще сюда кабель, а еще нам нужно купить адаптеры. То есть, или а у нас есть эти адаптеры? Да, да, типа, конечно, есть. В этом плане мы не ощутили тех расходов, потому что
у нас это было, окей, да, потому что у нас были эти резервы.
То есть нужно подумать, если онлайн организовывать, то подумать насчет мощной техники. Большой бюджет заложить на маркетинг и продвижение. Ну, например, там, инстапаблики, или таргет-реклама, или размещение в медиа, или, не знаю, если у вас нет своих средств, инструментов для email-рассылок, то и на email-рассылки. Если вы хотите, чтобы вас запомнили, нужно, наверное, какой-то мерч, хотя бы какие-то прикольные мини-штучки с вашим логотипом или там...
Стикеры, нет?
Да, или стикеры, или как мы делаем браслеты, например. Браслеты — это, можно сказать, IT культура тоже, потому что потом эти браслеты собираешь, и у тебя там видно, окей, ты был на нем в 2018-2019, а теперь в 2020 году.
Доставка мерча, да, то есть мы отправили всем ребятам 600, да, для участников конференции.
600 единиц, да?
Что, да, 600 единиц, ну, в смысле, 600 комплектов. Комплект входили.
Дабшопер. Дабтерка, которой все позавидуют.
Да, дабтерка, ручка и браслет, вот про который Анели говорила.
Блин, если честно, мне кажется, что тут может быть от, ну, не от нуля, да, ну, не знаю, от 500 тысяч, наверное, и до бесконечности.
Да, но все зависит от того, какие есть ресурсы. Тот же самый маркетинг, та же самая email-рассылка, да, вы это будете делать собственными силами или вам придется кого-то привлекать. От этого уже и зависят бюджеты. Тот же самый дизайн.
Та же самая техника.
Техника, да. Ты сделаешь посадочную сам, ну, как бы у вас есть дизайнеры, которые могут вам помочь это сделать.
Наверное, да. Кстати, насчет дизайна хочу отдельно сказать, так как мне близка очень эта тема. Мы только когда начинаем планировать конференцию, мы уже планируем весь концепт. То есть мы понимаем, что в дальнейшем абсолютно все от лендинга, мерча, вся вот эта визуальная коммуникация, наверное, она должна быть в едином стиле. Вот, то есть поэтому дизайн — это тоже огромная часть, наверное, конференции, тем более онлайн-конференции, потому что картинка здесь на 70% имеет свою роль.
То есть если это какая-то типа независимая конференция, организованная Ильясом, то
тебе
надо платить дизайнерам, и все это тоже нужно закладывать. Но я хотела еще, знаете, сказать такой момент, наверное, то есть локация, да, то есть у тебя может быть какая-то базовая локация, да, с белыми стенами, у тебя может быть, не знаю, шикарный пентхаус, Vicenta Apartments, у тебя может быть, ну, короче, ты можешь jet, private jet арендовать, в смысле, это все зависит, наверное, только от того, насколько ты готов потратиться.
Ну, то на есть, самом деле, если речь идет об онлайн-конференции, то ну, смысл в шикарных каких-то локациях.
Да, тот же самый прямой эфир, да, ну, классно сделать конференцию в прямом эфире.
Стекляшка-то.
Да, мы с Анелли, может, там тоже тайно об этом мечтали, да, но когда у тебя 5 потоков, и тебе нужно сделать 5 прямых эфиров, ну, это прям очень дорого, и нужно понимать, ну, типа, зачем вообще.
Нет, в любом случае картинка не будет идеальна во время трансляции. Хоть ты там будешь в этом private jet, все равно у тебя картинка в трансляции будет не очень. Вот. И другой момент. Ну, если честно, многие конференции смотрят, открыв другую вкладку. То есть тут скорее, решает звук больше. Вот, да, поэтому лучше подумать, наверное, о, да, о качественном микрофоне.
Сильно устали? Было ли трудно, что хотелось все бросить и просто пойти отдохнуть?
Ну,
мне кажется, у нас с Иришкой были разные этапы. То есть этого самого состояния.
Это вот отрицание, принятие.
Да-да-да. То есть они у нас немножко по-разному шли, потому что мы немножко за разные вещи отвечали. Вот. И у меня самый стресс был где-то за месяц. То есть когда мы стали именно активно готовиться с технической точки зрения с девчонками. То есть следить за всеми пятью потоками, то есть чтобы мы транслировали и делали, транслировали одни и те же вещи, чтобы мы делали одни и те же вещи, чтобы все за всем этим следить. То есть у меня действительно был какой-то фоновый стресс. Я понимала, что все идет хорошо. На самом деле все шло хорошо. Но знаете, к концу недели я сидела, у меня тряслись руки. Хотя, по идее, все было хорошо. То есть у меня скорее...
Что получается, от желания все контролировать, что ли?
На самом деле, в итоге я мало что контролировала, потому что я в итоге сказала так... Малика, ты берешь этот, ты со своими спикерами сама договариваешься, все, делай все сама. Иногда я, может быть, тебе помогу, но давай-ка ты сама разберись. Вот, то есть, наверное, доверие, командность и еще раз доверие, они очень сильно помогли, потому что я была абсолютно уверена, что там она или там Вера или другие девчонки справятся. То есть это мне очень сильно помогло. Но просто какой-то фоновый стресс был очень сильный. И самое удивительное, что под конец, когда я уже была, в принципе, 100% уверена, что у нас все готово с этой точки зрения, это за неделю, меня отпустило.
И тут я Анелле начала завидовать.
Потому что тут началась Иришкина головная боль.
Потому что за неделю до конференции стресс перешел на меня, наверное, он от Анельки ко мне. Сейчас, наверное, что-то случится, сейчас, наверное, что-то пойдет не так. А мы точно все продумали, а мы точно все сделали. И вот эти вот
мысли, которые тебя не понимают. Сидели и думали, так, как будто что-то все слишком идет. Все слишком хорошо идет. Какой-то. И когда случился этот большой бум во время финального прогона, я, честно, выдохнула, потому что подумала: окей, вот он случился, это круто. Потому что я точно, и я думаю, Иришка, потом мы были психологически, да и технически мы уже были готовы.
Люди, которые организовывали мероприятия, особенно масштабные мероприятия, наверное, это чувствовали точно. Когда мероприятие уже началось, или оно вот-вот начнется, и ты уже понимаешь, что ты, типа, все, что ты мог сделать, ты сделал. И сейчас просто ты должен быть максимально четким, сконцентрированным, что ли, и вот просто решать вот так вот проблемы или какие-то моменты, вопросы по мере их поступления. Но как опять будто же, реально это... какой-то дзен наступает уже, и все.
Ну, во-первых, дзен, во-вторых, все равно это подготовка. Ты вот всех этих людей, которые вокруг тебя, и все эти моменты ты продумываешь заранее, и чтобы потом ты в день конфы могла сидеть и вот так вот щелкать пальцами и решать проблемы. Потому ты что... 2 месяца к этому готовишься. Ты готовишь команду админов, ты готовишь там все остальные отделы, и чтобы там в случае чего раз эта проблема решилась. То есть чем больше, наверное, вот этих фейлов ты продумаешь, предположишь, тем легче тебе будет решать эти проблемы, тем спокойней ты будешь себя чувствовать. Вот.
Короче, не бойтесь фейлов. Фейлы — это классно. Главное, чтобы они случились до начала мероприятия. Тогда у вас будет шанс сделать все идеально.
Встретимся на колёса конф 2021!
Мы это не репетировали.
Сначала.
На этом очень интересном моменте мы будем с вами прощаться. Спасибо огромное нашим спикерам за полезную информацию и желание делиться опытом со всеми, кому он может пригодиться. А наших слушателей по традиции попрошу проявлять активность. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Подкаст Кот и Кофе». Ставьте нам лайки, сердечки и звездочки. Пишите отзывы и комментарии к нашим эпизодам. Во-первых, нам очень приятно, а во-вторых, мы учитываем ваш фидбэк и всегда берем в работу ваши идеи. Спасибо, что слушаете нас. Услышимся через неделю. Пока-пока.